Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, у микрофона Анна Качкаева. Премьерное телевидение начинает завлекать. Искрят ледовые шоу, на России первое поражение, первые слезы, первые преодоления. На первом все еще только начинается, и Татьяна Тарасова в рекламных роликах вдохновляет за кулисами фигуристов. Олимпиец Илья Авербух в анонсах, похожий на шкодливого театрального распорядителя, несколько раз на дню объявляет, что они уже готовы. В заставках СТС замелькали звезды канала с масками в руках, маскарад и спортивными. Интригующий анонс на первом. Длинный-предлинный кадиллак, переливаясь, замирает у красной дорожки. Дальше в кадре перчатка, широкополая шляпа, схваченная в шелка женская фигура, летящие меха ее спутника. На авансцене под софитами таинственная пара со спины. Это реклама нового проекта «Две звезды», на котором на минувшей неделе, по-видимому, и его будущий ведущий Леонид Парфенов сломал себе пятку. Маски телевизионных ведущих начинают массово использовать в сериалах. Самих себя играют Ситтель, Осокин, Соловьев. В сериале «Богиня прайм-тайма» корреспондент НТВ Борис Корчевников перелицевался в сериального подростка в кадетстве на СТС. Судя по всему, законодатели телевизионной моды первые СТС в палитру радостной развлекательности добавили еще одну существенную краску – карнавальность. Графиня Фёкла Толстая, ведущая «Великих династий», рассказывает про царского шута Волконского на фоне плазменных телевизоров, которые показывают в этот момент шоу Галкина и Петросяна. На обновленном канале «Ц» запустили шоу «Поступок». Пока от беспомощности реализации благородного посыла сводит скулы, жалко достойных людей и неловко за испуганную молоденькую ведущую, которая таращит глаза, плохо понимая, зачем-то ей приходится вести разговор про сгоревшую усадьбу Муранова. Все интереснее смотреть ТНТ. Вживаются в роли профессиональные российские няни. Заработала фабрика звезд для бизнесменов. Драматично развивается сюжет «Шоу-кандидат». Владимир Потанин, ум и достоинство которого начинают проявляться на экране, уволил нынче целеустремленную, жесткую и властную барышню, способную подавлять людей, но не сумевшую выбрать правильную бизнес-стратегию. Так что на воскресенье это действительно шоу. Итак, какой жизненный стиль в стране будет формировать телевидение нового сезона? Означает ли повсеместное телевизионное внимание к семье, молодежи и детям, пусть даже с помощью западных форматов, пропаганду какого-то нового российского образа жизни, или это возвращение к традиционной системе ценностей? Наконец, ситкомы, драмеди, звездные шоу. Почему именно этот жанровый язык оказался самым модным в наступившем сезоне? По традиции, вот весь этот концептуальный разговор о содержании, языке и стиле будут со мной вести сегодня обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Доброе утро.
Доброе утро.
И социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей.
Добрый день.
Да, доброе утро. И сначала начнем все равно коротко о цифрах. Первые две-полторы недели прошли, Арин. Такими мазками крупными. На что клюнул зритель?
Ну, безусловно, зритель клюнул на «Танцы со звездами», кто бы сомневался в этом. Я, правда, сегодняшних еще утренних цифр не успела из-за нашего эфира увидеть, то есть вчерашних, но первые цифры говорят о том, что более трети россиян, телезрителей, смотрело в прошлом воскресном вечером первый выпуск «Танцев». А канал ТВЦ пока, скажем так, довольно скромно заявил о себе, если мы говорим о цифрах, но смотрят там новости пока, как ни странно, больше всего, и новости стали федеральными. Смотрят «Тайны следствия». Это пока удивительная для меня история. Это не премьера, это четвертый сезон, но это повтор. В конце минувшей недели доля его достигала более 40%, доля аудитории, это очень высокий показатель. К сожалению, опять же, не видела вчерашних цифр второго выпуска к шоу «Кандидат» с Владимиром Потаниным, но первый выпуск смотрели пока не очень хорошо. Ну вот если говорить, что еще сезон только раскачивается, но «Танцы со звездами», безусловно, фаворит.
Уважаемые,
«Танцы на льду», простите.
Да. Присылайте ваше мнение о телевизионных премьерах пока на эфирный пейджер 96143 в Петербурге 053. И телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. Мы послушаем вас во второй половине часа. Ну а сейчас короткое объявление, и дальше я дам слово Даниилу Дондуре.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Итак, смотрим телевизор. Со мной в студии Даниил Дондуре и Арина Бородина. Говорим мы сегодня о том, как премьеры нового телевизионного сезона формируют жизненный стиль и образ жизни страны. Развлечения, я думаю, что вы, коллеги, со мной согласитесь, главная ипостась нынешнего телевидения, причем в разных его вариантах, от криминального, социального, юмористического до других новостей. Какую, по-вашему, Даниил, идеологическую нагрузку оно в нынешнем российском обществе несет?
Телевидение, мне кажется, должно сохранить стиль культуры, жизни. Этот стиль я бы назвал эклектикой. То есть соединение несоединимого. Такая абсолютная куча мала. Превращение всего и вся в мусор. Что это значит? Во-первых, невероятные усилия, они даже не невероятные, они такие естественные, усилия, которые тратятся на то, чтобы сохранить советскую стилистику. Чтобы вот эти советские торжественные концерты, передачи, какие-то вечера, они все были. Вот буквально вчера, по-моему, они, по-моему, повторяли 60-летие Якубовича. И, по-моему, это был год назад этот. Ну, может быть, я ошибаюсь. На Первом канале.
Эдита Пьех. Ну, какой-то был, да, юбилей.
Нет, у него было 60-летие.
Да, другой концерт.
Вот. И таких концертов очень много. Такие, вот сама вот эта стилистика чудесных. Только исчез красный цвет, исчезли какие-то слова.
И песни Ленин всегда молодой.
Песни, да. Нет даже ансамбля Александрова. А все остальное есть. Ну, какая разница? Тот же Лещенко, только появились более молодые, шутки какие-то, такие же по стилистике. Вот это сохранение главных песен, это огромная работа телевидения на протяжении 15 лет, главных песен.
А главным старым и новым.
Да, второй, я думаю, очень мощный, как говорят экономисты, тренд, вот такой второй. Это, конечно, я с вами не очень согласен, это все-таки запугивание. Вот это вот сохранение рассказа о страхах, о патологиях, о...
А вам не кажется, что это уже тоже переросло в разряд развлечения?
Нет, нет, это я согласен. То есть, вот я скажу о третьем,
да.
И потом, значит, этого очень много. Ни один документальный фильм не ставится на федеральных каналах, если он не касается чего-то отвратительного и низкого. Это касается о том, что школьники должны избивать учителей. Нет, учителя избивать, а школьники насиловать. Первый канал третий раз показывает перед 1 сентября в 10:30 вечером. Это вот минувшее называется «Школа бои без правил». Или детей в нормальных семьях в НТВ приковывают к батареям и много рассказывают о детях Маугли. Но я не буду перечислять. У меня где-то есть список, там штук 50 я таких тем. Видимо, сидят люди и придумывают вот эти страхи жизни. У людей же они есть, у каждого из нас. Мы все равно в темный подъезд боимся войти. Мы все равно ждем, что нам под видом милиции придет бандит и вас ограбят, и так далее. Это уже у людей есть. И если каждый день про это рассказывать, и третий, конечно, он, этот вот так называемое направление, тренд, как угодно, это, конечно, превращение всего и вся в разные типы развлечений. Причем очень интересное явление. Сегодня развлечение настолько, настолько всеобъемлющее такое заболевание. Ну, это не заболевание, я не знаю, как это сказать. Это такой способ жизни для телевидения. Настолько универсальный, что все превращается в развлечение. Все. Можно советский концерт или потрясающе образованного Галкина, который одно и то же делает, и всем это очень нравится. Или совершенно на другом уровне находящихся новых русских бабок, которые только они на первом, то на втором канале и так далее. С одной стороны. С другой стороны, это вот эти все НТВ-шные страшилки.
Хорошо, но тем не
менее...
И третье
очень
да.
важное, вот то, что вы сказали. Это ТНТ. ТНТ, оно занимается тем, что предлагает новые типы развлечений для людей, как бы пришедших из другой цивилизации. И вот соединили людей из трех цивилизаций, и это потрясающая какая-то работа телевидения. Причем никто же это не объявляет. Этот же микс происходит у человека, у которого в Москве 18 кнопочек. И вот этот микс, куда бы он ни попал, его одновременно окунают сразу в три купели. В советскую, развлекательную и с каплями, они даже не с каплями, и с огромной, не знаю, с огромной дозой страха. Вот это все вместе я и называю эклектикой.
Угу. То есть идеология эклектика. И ничего нет, то есть никакой иной идеи сформулировать невозможно. Поэтому и образ, и стиль жизни эклектичен.
Это один. Но у меня есть еще одна идея. Ага. Хотите сразу?
Да, может быть, у Арины есть какая-то мысль на этот счет.
По поводу идеологии эфира?
Да.
Я во многом могу согласиться с Данилом Борисовичем вот по поводу особенно страха как развлечения, то есть что это превращается в страшилку. Но вы знаете, я, наверное, все-таки не так, может быть, пессимистично, как мне показалось.
Я не пессимистичен.
Констатируете реальность?
Да,
Но все-таки мне показалось, что она такая очень драматичная реальность у нас. Наверное, очень во многом соглашаюсь. Вот особенно, говорю, повторюсь, что даже страшилки становятся развлечением. Я бы отметила, вот, не знаю насчет как идеологии, но как направление, которое, видимо, будет усиливаться и развиваться, и мне как раз кажется, что оно скорее позитивное, чем отрицательное. Это страсти болельщические, сопереживательные, эмоциональные. Я в данном случае говорю не о шоу, которые вот должны вызывать слезы, вот пример, там, ключевой момент. Мне кажется, что это как раз очень... Это тоже будет, наверное, это тоже популярно. И психотерапевтия у нас очень сейчас будет популярна. Исповеди, разговоры. Это, в общем, может быть неплохо, просто воплощение пока очень слабое. А вот такие программы, как в минувшем сезоне были «Большие гонки», собственно, танцы, вернее, все это по Фрейду, потому что танцы на льду были в прошлом сезоне, в этом году «Звезды на льду» и танцы на льду. Все это должно вызывать у зрителей эмоции и призыв болеть. Я думаю, что спортивные трансляции будут по-прежнему на федеральных каналах. Недаром, что вот уже начались кубковые чемпионаты, они идут, например, не на «Спорте», а на канале «Россия» в самый прайм-тайм. Чего бы, казалось бы, ему показывать? Ну, поддайте каналу «Спорт», как это было раньше. Пусть любители спорта, футбола смотрят на «Спорте». Нет. Это приносит рейтинг, это поднимает дух, это в зрителях рождает эмоцию, причем здоровую эмоцию. Направление такое правильное. И мне кажется, вот на это будет делаться упор, именно вот такая вот эмоциональная страсть. Но вопрос в другом. Опасность чего... То есть это, с одной стороны, позитивно, но такая страсть, она вот акцентирует, она уводит все равно человека из...
Ну, честно, вот того реальность... самого драматизма жизни в этой страсти нет.
Конечно, конечно, нет. Это хорошее чувство,
да, болеть
за своих или там кого-то ты выбираешь, но ты уходишь из реальности, и то, что страна на самом-то деле все равно в депрессии, в огромной, и куча проблем, которые не решаются, это уводит зрителя и аудиторию из этой реальности.
Данил, добавляйте, что же все-таки все эти программы про стиль жизни, домашность или недомашность, и эти страшилки. В общем, вот эта эклектика в итоге добавляет российскому укладу.
Она ничего не добавляет абсолютно. Она продолжает ту линию, то есть каждый год ищутся новые профессиональные технологические возможности для того, чтобы продолжать делать то, что наше телевидение делает с 94-95 года. А здесь, с этого времени, наше телевидение как бы разделяет реальную жизнь и представление людей о них. То есть люди как бы... телевидение не дает реальных взглядов на происходящее, не знакомит людей с реальными проблемами. Это делается очень сильно. В том числе, вот я согласен с Ариной, в том числе и благодаря тому, что даются различные компенсаторные такие, превращенные виды.
Конструирование эмоций, мы уже об этом тоже говорили. Да. Как, впрочем, и к социализации никакие эти программы о стиле и образа жизни тоже ведь не имеют отношения.
Абсолютно.
Они никак не связаны с проблемами, как заработать, как потратить бюджет, не указаны никогда цены всех этих переодеваний,
вообще,
перецелок и так
далее. Очень интересно, что наше телевидение никогда не говорит о том, как заработать и как научить, а говорит только о том, как тратить.
А вот Владимир Потанин как раз и шоу-кандидат, по-моему, на это направлен. Да. И я считаю, что большая удача. Вот,
безусловно, я тоже
не
считаю.
Могу оторваться уже вторую неделю, честно
сказать.
Вот это, кстати, первый пример, когда действительно показано, как люди думают и как надо заработать, и что успешным быть. Это очень...
Какой рейтинг, скажите?
Рейтинг был маленький.
Вот именно.
Единичка. Вот я и говорю, даже единички у первой программы не было.
Вот
а у «Дома-2», который идет следом за ней, в 3 раза больше.
Конечно.
Вот это грустно.
А Потанин вчера впервые объясняет, он внятно объясняет механизм думания менеджера.
Да,
и ты понимаешь, какая это работа, если они дальше это будут делать.
Конечно.
Я что, управлять вообще-то корпорацией, страной, маленьким бизнесом, это серьезная вещь?
Это
нельзя
редкий...
манипулировать людьми просто так. Я так переживала, что он не уволит эту девушку.
Нет. Это было... Я-то почувствовала, что так и должно быть.
И когда я на минуту заколебалась и подумала, что если вот вчерашняя героиня шоу-кандидат не будет уволена, то это будет большая ошибка. И я ловила себя на мысли, что мне очень понравилось его объяснение.
Да, его просто за этот поступок чувствуешь, как ты к нему симпатию испытываешь. Но Александр нам пишет, это к разговору. Непонятно, чем вас так всех восхищает потанинский кандидат. Насколько известно, популярность у этого шоу немного выше плинтуса. Даже «Тупой дом-2» далеко его переплюнул. И это понятно. Людям симпатичны мальчики и девочки с одной извилиной, чем буржуи, пытающиеся уверить нас, что мы тоже можем стать миллиардерами в стране, которую они разграбили.
Ой, это то, что мы уже сказали.
Это с одной,
с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, все равно я надеюсь, что шоу все-таки будет набирать темп. И потом, понимаете, у каждого свое. Конечно, тут есть проблемы. Телевидение наступило на собственные грабли. Культивирует «Дом-2», и это разные аудитории, которые смотрят «Дом-2» и которые нацелены на шоу-кандидат. Те, на кого нацелены шоу-кандидат, они практически не смотрят телевизор. Более того, либо они уже достигли успеха, и им примерно понятен механизм. Конечно, чтобы нынешние... там, я не знаю, 16-летние скорее, да, то есть школьники старших классов смотрели это шоу, и у них было желание вот так вот идти и уметь зарабатывать и прогнозировать, это телевидение, к сожалению, эту функцию утратило, чтобы завлечь этого зрителя. Но мы говорим все-таки, мы же говорим о телевидении, мы смотрим его профессионально. Это очень полезное, умное и действительно качественно, динамично сделанное шоу. Если мы говорим о программе, как о задумке, там, а как сейчас принято говорить, о продукте, да, я считаю, что это успех. И со всех точек
зрения. Я считаю, что успех еще и в том, что из 12 тысяч отобрали этих 16 человек.
Но единственное, там вот, на мой взгляд, конечно, хотелось бы, чтобы было больше героев из регионов. В основном, конечно, это москвичи, и это тоже определенную несет такую социальное такое неравенство.
Ну, я бы не сказала, я посмотрела, и Благовещенск, и Нижний.
Нет, там есть, но подавляющее большинство, я смотрела в первой программе, они из Москвы. Более того, там есть люди, которые родом из Перми, но уже живут в Москве.
Ну,
это тоже, к сожалению, наша реальность. Люди реализовываются в основном в столице.
Мне кажется, что вы недооцениваете вот одно очень важное обстоятельство, связанное с тем, что это проектное телевидение. А у нас проектного телевидения в России нет. Или практически нет.
Практически нет, да.
Его практически нет. То есть топ-менеджеры телеканалов, я, правда, много раз об этом говорю, они обманывают свое сообщество, людей, власти, общества, что они следуют вкусом массового населения, и они следуют, потому что это бизнес. И то, и другое — это вранье. И вранье, что телевидение всего лишь бизнес. И вранье о том, что они следуют массовым вкусам. Потому что мы прекрасно знаем, что если телевидение ставит какую-то задачу, ну, например, рассказать, что Израиль воевал с Ливаном, то люди все, вот вы попросите миллионы людей, они не знают, что Ливан, что Израиль воевал с Хезболлах. Что это особые бригады, особое государство на юге, что у него жесткие принципы, что там и ни одного ливанского солдата. Вот спросите, как воевал с Ливаном, если не было ни одного ливанского солдата? Ноль. Понимаете, телевидение гигантские, гигантские возможности. Поэтому и раз топ-менеджеры не хотят зарабатывать на пропаганде творчества, успеха, активности, благородства, человеческого взаимодействия, они не хотят. Вот в отличие, например, я недавно читал большую работу об ирландском телевидении. Ирландия сейчас на втором месте в Европе, как известно, по темпам роста.
А как выглядит страна, где почти нет коррупции?
Там вообще нет ничего.
Просто я тоже читала. Я просто читала, да. И рассказывали мне люди, только что вернувшиеся из этой страны, которая вот все там слепила это в, очень быстро. И это потрясающе.
Значит, это делается. Вот конкретно я всегда привожу пример. Если советская власть хорошо относилась к искусству, да, она хорошо, да? Она хорошо относилась к искусству. Вот, вот искусство советской власти, ну, только экспериментальное там мешало. Еще, ну, по крайней мере, классическое не мешало, чтение книг не мешало и так далее. У нее, у советской власти были свои, конечно, интересы и свои формы контроля, но не преследовало в такой форме. А сегодня при невероятной свободе ничего серьезного, кроме канала «Культура», ничего связанного с пропагандой ценностей мировых, ничего этого нет. Почему? Потому что топ-менеджеры думают, что они на этом ошибочно, кстати, или это от них потребует других сил, боятся, что они упустят прибыль. Они упустят прибыль, потому что будет уменьшаться. И третье. Кто сказал, что большинство в телевидении должно определять? Кто сказал? Вы видели какую-нибудь дискуссию на эту тему?
Ну что, никогда, у нас дискуссии вообще нет на
телевидении. Телевидение — это...
Как это наоборот? Там менеджеры говорят, значит так, там маргинал 15%. 15% на минуточку. Сколько миллионов? Так, если от 150.
15...
Да? Но они маргиналы. Поэтому зачистили площадку. И вообще этих маргиналов и для них программ лучше, если после часа
всего 20
ночи.
Миллионов. 4
ну да,
Финляндии.
Всего, и поэтому...
4 Чехословакии.
Бог бы с ними совсем уже, да.
Да, но вот дискуссии-то на эту тему нет, потому что...
Как никакую другую, практически.
Да, почему? Почему? Это общественное благо. Что это значит, общественное благо? Вот, кстати, то же самое, что мы сейчас обсуждаем. Это значит, что огромное количество людей, которые могут быть в геометрической, в измерительной процедуре большинства, могут ошибаться, могут идти не туда. Расчет на... У общества могут быть другие интересы. Потому что все то, чего нет на телевидении, развивает страну, а все то, что есть на телевидении, ее стагнирует.
Даниил Дондурей, Арина Бородина в московской студии «Радио Свобода». Напоминаю вам, что в час дня выйдет в эфир программа «Правосудие». Накануне 1 сентября эксперты расскажут о защите прав потребителей образовательных услуг, о том, как избежать поборов и привлечь к ответственности нерадивых преподавателей в программе «Правосудие», которую ведет Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции при взрыве микроавтобуса на курорте Мармарис на побережье Эгейского моря ранено свыше 20 человек. Среди них 10 британцев, остальные местные жители. По сообщениям турецких СМИ, в курортном городке практически одновременно произошли 3 взрыва. 2 других обошлись без жертв. В городе Лексингтон, американский штат Кентукки, при взлете потерпел катастрофу пассажирский самолет. Погибли 49 человек. По данным Национальной службы безопасности, на транспорте самолет использовал полосу, предназначенную для небольших летальных аппаратов и слишком короткую для разбега авиалайнера. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудит сегодня в Бейруте с ливанскими властями детали размещения миротворческих сил на юге Ливана и проблему израильской блокады страны. Аннан проведет, в частности, переговоры с премьер-министром Ливана Фуадом Синиорой. Израиль отверг сообщение, что ведет переговоры с группировкой Хезболлах об обмене пленными. В воскресенье о якобы начавшихся переговорах заявил лидер Хезболлах шейх Хасан Насралла. По его словам, переговоры ведет спикер парламента Ливана, а Италия и ООН выразили намерение выступить в роли посредников. Сотрудники американского телеканала Fox News, освобожденные вчера в секторе Газа, отрицают, что перешли в мусульманство. Стив Сентони и Олаф Виг говорят, что сделать заявление о принятии ислама их заставили похитители, которые обращались с ними очень сурово. В Мосгорсуде присяжные сегодня вынесут вердикт Игорю Губкину, обвиняемому в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Дело слушается в закрытом режиме. Губкин – член радикальной экстремистской группировки «Реввоенсовет». В Эстонии сегодня проходят президентские выборы.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро. Анна Качкаева у микрофона. Это программа «Смотрим телевизор». Какой жизненный стиль в стране формирует телевидение нового сезона? Означает ли повсеместное телевизионное внимание к семье, молодежи и детям пропаганду какого-то нового российского образа жизни? Или это всего лишь возвращение к традиционным системам ценностей русского, а потом и советского домостроя? Почему самым популярным на телевидении становится язык ситкомов, драмеди и звездных шоу? Об этом со мной сегодня разговаривают социолог культуры Даниил Дондурей и обозреватель газеты «Коммерсант», моя коллега Арина Бородина. Вы, уважаемые слушатели, можете поделиться своими мнениями о телевизионных премьерах. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Так вот, возвращаясь, мы тут между новостями обменялись с коллегами еще какими-то впечатлениями по поводу сезона. Вот возвращаясь все-таки к пропаганде образа жизни, вы не будете возражать, что семья очень активно сейчас выступает темой многих программ, ну, сериалов, да, это... шоу, взаимоотношения с детьми, отношение к женщине.
Ну, это общемировая практика.
Да, поддержка мужчин и так далее. Но вот все это действительно имеет отношение к реальной России? Или это все-таки... У меня двойное ощущение по поводу этих программ. С одной стороны, я понимаю, что это хорошо, и это общемировая практика вообще, как-то поддержка семьи. А с другой стороны, все эти форматы либо забалтывают, либо ироничным смехом обсмеивают эти ценности, потому что это либо ситкомы, либо какие-то шутки и так далее. Вот что с этим, как вам кажется, происходит? С этой, да, категории ценностей.
Мне кажется, что, как у нас часто бывает, ценности, так, вернее так, стиль жизни среднего класса в его гламурном выражении, изображении, представлении, они стали очень хорошо продаваться, эти ценности, и через лаковые журналы, и через некоторые телевизионные каналы, СТС, конечно, «Домашний», ТНТ и многие другие. И топ-менеджеры увидели, что здесь можно здорово зарабатывать на этом. Это может быть в разных вариантах. Либо показ, что нет страшнее людей, чем живущих в районе Новорижского и Рублевско-Успенского шоссе. И в этом направлении делается «Рублевка Лайв» прошлогодняя, где показано, что там живут чудовища и ублюдки. Либо сидят чудные девушки и на СТС рассказывают о том, как нужно одеваться всего за 5-10 тысяч долларов в месяц, как можно...
Нет, цены не произносятся, я подчеркиваю.
Цены видно, мы же знаем.
Мы же не из Ирландии приехали.
Мы же знаем, что почем, как, когда там несколько сотен платьев и всяких всего другого... И эти дома, эти дачи и так далее. Все же
интерьеры.
Это интерьеры, все это понятно. Это хорошо, казалось бы, если бы все общество уже давно бы рассталось с левой и левокоммунистической идеологией, понимало, что частная собственность, рынок, разделение на богатых и бедных, все это неотвратимо, если бы люди это знали. А у нас по последним августовским данным 66, там по разным вопросам, где-то 66, где-то 40, где-то 74 сожалеют о проигрыше ГКЧП. Понимаете, четверо из каждых, только 13% говорят, что это новая страна, что, что мы не стали жить хуже, что огромные перспективы для наших детей и внуков, что свобода отсутствует, ну и так далее, все, что мы знаем. Поэтому в этой ситуации ничего, кроме когда, наконец, будут раздавать берданки, когда, наконец, пойдет этот процесс, ну, сейчас проскочим, но в 12-м пойдет, в 12-м не успеет, в 16-м пойдем разорять.
Слушайте, Данил Борисович, у меня так тоже, я думаю, что, в общем, все социологи и писатели последнего, по крайней мере, года, думают приблизительно так же, как и вы, потому что, вы посмотрите, если говорить о литературе, антиутопии все, послушайте, я вдруг подумала сейчас за вашими словами вслед, все антиутопии минувшего сезона, да, Ударенко 2008, Дозорец Лукьяненко предрекает самодержавие, Спаситель Петербурга, роман, да, в романе Славниковой 2017 печально празднуется столетие 17-го года, но празднуется, Сорокинский день опричник, и Быковский роман, где там, значит, наконец нефтяной российский кран перекрывает. А телевидение вообще на обочине вот от этих мыслей, слов, разговоров, политических сериалов нет. Может, и хорошо, что нет?
Мне кажется, что очень неплохо.
Вы знаете,
отчасти вот здесь, наверное, я поддержу телевидение.
Две технологии. Можно забыться, да? Пойти и делать квартирный вопрос решать. То есть делать ремонт в своей квартире. Или заниматься растительной жизнью на даче. Или еще чем-то. Ведь можно, да? Снимите это немедленно.
Эти как раз программы вот растительная жизнь, она более все-таки такая была прикладная, реальная, так же, как и квартирный вопрос.
Нет, они все чудесные, нормальные передачи. Если бы речь шла о Финляндии, ну ничего нет лучше. Можно думать, что и у нас, чем больше будет таких передач, тем быстрее мы станем хотя бы Эстонией. Но это не так. Это совсем не так. Потому что я смотрю ежемесячно данные о представлениях населения, в том числе и зарабатывающего, в том числе и уже делающего ремонт, в том числе и покупающего вторую машину в семью. Понимаете, вот в этом телевидении рассказывает, и очень правильно, что так должно быть, это хорошо, вот это образцы, вот это потребительское поведение, с которым так боролся Суслов, оно уже, слава богу, Суслова нет, можно считать, что ты когда покупаешь сковородки, ты не протестуешь против советской власти, это уже, слава богу. Но оно не рассказывает, а как этого всего вот добиться, а хорошо это или плохо, а что с этим делать, а почему... Почему у соседа другая марка автомашины, не должен ли ты ему, там, не знаю, какую-нибудь гадость? Ничего этого нет.
Вот тут Татьяна нам пишет о том, что, в общем, телевидение по большей части, дальше она употребляет не самое симпатичное слово, но наша реальная жизнь, господа, не имеет ничего общего с реальной жизнью большинства населения, ваша, она в том числе и нас с вами имеет в виду, но дискутировать с вами на равных негде, и самые большие рейтинги наверняка показал необыкновенный концерт Сергея Образцова по культуре.
Это правда, кстати. Татьяна очень в точку попала. Это была фантастика летом. Я, кстати, здесь говорила. субботним днем 30% доли аудитории на моей памяти не получал ни один проект. Это был необыкновенный концерт Образцова. Ну, очень в точку попала наша радиослушательница.
Ну, вот. Но поэтому у нас ретро, музыка 70-х, советская эпоха, все это достаточно рейтинговые же проекты, иначе бы их не ставили в прайм-тайм, иначе бы они сидят, люди, и вспоминают, как ужасно. Вернее так, они так уже привыкли вспоминать, какая замечательная жизнь была и какая чудовищная она сейчас. И вот женщина, она как бы та, что написала нам, она же воспроизводит это, она говорит все те вещи, которые говорится уже 10-15 лет. По поводу того, что вы живете в Москве, здесь все богато, жирно, несправедливо, вы не знаете жизни страны.
Ну, в общем, это
вот
понятно.
Вещи...
Это бесконечно уже тиражированные мифы. И то, что вот сейчас пишут слушатели, что на самом деле понятна идеология российского телевидения, это склонность к буржуазному образу жизни.
А у нас оно
абсолютное неприятие, отвращение. Но, тем не менее, народ смотрит. И это, конечно, какой-то бесконечный круг. Менеджеры это делают. Вы говорите, что они делают это не всегда точно и неправильно.
Да.
Зритель смотрит и тут же это осуждает.
Да.
Слушайте, прорваться вот между этой, я уж не знаю, квадратурой
здесь
круга
нет,
невозможно.
Нет, например, не вижу ответа.
Да. Здесь есть очень большие сложности, я согласен, связанные с тем, что когда вот идут опросы всех государственных институтов, да, ну вот у людей нормальных, как вы относитесь к армии? Как вы относитесь к милиции? Как вы относитесь к российской прокуратуре? Вы знаете, какие данные? К нашему Думе, к Совету Федерации, ну, к любым институтам. Их примерно 10. Очень плохо. А государству и президенту потрясающе хорошо.
Да, и голосуем на выборах хорошо.
Это,
за Единую Россию, за Владимира Путина.
А как это можно?
Ну, да.
Если каждому конкретному двери, стенам, окнам плохо...
Конкретному милиционеру, начальнику ЖЭКа, бюрократу,
да.
Взяточнику в школе, в больнице
так и
так
здесь.
Далее.
Вот вы говорите о капитализме. Ужасно показывает капитализм. Неправильно. Неблагородно. Людей не обучают. Не уничтожают вот это чувство. Самое страшное чувство, на котором всегда здесь все существует. Оно одно. И оно очень непродуктивное. Оно смертоопасное. Это чувство несправедливости. И постоянно вот это чувство поджигается. Оно не уменьшается, не рассказывается, как уменьшить это чувство, а только поджигается.
Давайте послушаем. Борис из Петербурга, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Добрый день.
Да.
Вы знаете, что я хочу сказать?
Да.
Может быть, у меня недостаточно сформированный вкус, но я очень много бываю в музеях, я хожу в театры, у меня сейчас свободного времени достаточно, смотрю телевизионные передачи. И вот из того, что в последнее время я видел, я пришел к выводу, что абсолютный шедевр последнего времени 10 последних серий «Утесов. Песня длиною в жизнь».
Кстати,
я снял на пленку все это дело, записал, пригласил, значит, несколько своих соседей разного возраста, разной национальности, сказал, если не понравится, можете уйти. Никто не ушел, не досмотрев до конца.
Какая у вас благородная миссия была, что вы собирали людей и показывали им на пленке записанные. Да.
Мне просто было интересно, совпадают ли мои вкусы с этим, понимаете? Но только последние 10 серий. Первые 10 серий. Две последние серии, там, я считаю, неудачно актеры подобраны.
Вот уж точно. Я попала как раз, видимо, на эти.
А я вчера
чуть не сказала, что, в общем, на самом деле такой не сильно симпатичный персонаж, и так натянуто там это все происходит. Но, видимо, первые 10 не посмотрела, надо вернуться. Спасибо, Борис. Ирина из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
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 Анна, мы очень вас ценим за вашу такую сбалансированность в передачах. Но почему вы постоянно приглашаете вашего социолога профессионального, господина Дондурея, рефрен которого унылый? Уж такая у нас страна плохая, и народ плохой, и население плохое, и аудитория у нас плохая, и все у нас такое плохое. И с каким придыханием он произносит слово «Финляндия», «Ирландия». Ну пусть он посмотрит передачи. Мы долго жили за границей, говорим на иностранных языках. Какая там пустота и пошлость. И вот вся та пошлость. А пусть он расскажет нам, какие здесь, какую туфту нам Америка наслала и заполонила весь мир своими этими сериалами и блокбастерами, где сплошная грязь и пошлость.
Ну как, это вот у нас СТС, ТНТ, это вот все каналы, где радостно и позитивно рассказывают о жизни. Это тоже нам все Америка и Латинская.
О чем-то хорошем.
А, о чем-то хорошем. Подождите, Ирина, во-первых, я вам объясню, потому что у нас не так много людей, социологов культуры и вообще специалистов в области медиа, которые способны анализировать и обсуждать эти очень непростые темы, о которых так не любят говорить телевизионные начальники, которые так беспокоят и вас в том числе. А теперь вы скажите, с чего у нас позитивного-то в примерах?
Все,
вот, отключились. Еще сейчас Татьяну из Москвы, потом будете уныло отвечать. Или не уныло. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день. Да, я очень благодарна вашей передаче. Конечно, радио «Свобода» со мной все время. Но вот у меня такая серьезная боль. Вы как раз, я хотела бы, чтобы Даниил Дондурей прокомментировал «Дом-2» с этой гламурной ведущей Ксенией Собчак. Потому что я сейчас, вот у меня внуки как раз в этом возрасте. Боже мой, что она привносит в жизнь? Ведь они же начинают ее повторять, но в самом грубом, самом искаженном и самом негламурном виде. И как защититься от этой, ну, пошлости?
А вы случайно с вашими внуками не смотрели вот 100 вопросов к взрослому тут на минувшей неделе?
Знаете, нет, мне не было.
Очень,
в это время,
кстати, было любопытно. Это было вот в минувшие, знаете, выходные с Ксенией Собчак.
Вероятно, мне придется вернуться к этому, но когда ее был розыгрыш, она говорила: вы знаете, с кем вы имеете дело, вы знаете, вот это уровень пошлости, и вот это вот уровень, ну, такой абсолютно...
Понятно, Татьяна, благодарю вас. А, кстати, может быть, не столько о Собчак, а вообще, кстати, о тиражировании пошлости. Это или того, что Киркегор называл повторением, между прочим. Пошлость ведь еще и так можно трактовать. Все то, что становится тиражируемым, отчасти становится пошлым. Давайте.
Ну, с чего начать?
Ну, с уныния коротко. Да. Почему вы так унылы? А потом...
Понимаете, дело в том, что я по своей профессии социолог, поэтому я не могу только представлять, исходить из того, что, мне кажется, должно было бы быть, но из того, что есть на самом деле. Я постоянно смотрю данные 5 наших социологических агентств основных, которые мне рассказывают, что думают миллионы людей, как они. Кроме того, я никогда не говорил о том, что виноваты люди в чем-нибудь. Если кто-то меня слышит, я много лет выступаю, всегда говорю о тех, кто создает продукцию, о тех, кто создает продукцию. Они всегда говорят от имени общества, а это неправильно. Так же, как и те большинство, предположим, тех, кто смотрит от имени общества, и это неправильно. Потому что меньшинство имеет такое же право на общественную позицию и на влияние, как и меньшинство. Не случайно СМИ, вообще эфир, это общественное благо. Это очень важно. Это первое. Понятно, что патриотизм очень сильное и, естественно, очень сильное чувство. И у нас очень много разного рода и спортивных передач, и сериалов, и информационные выпуски делаются в расчете на это чувство. Я извиняюсь, если сравнение России с другими странами приносит человеку боль. Ну, бывает. Но мы ничего не достигнем, если страна наша не станет открытой и прозрачной. Если будет, естественно, сравнивать не только с Таджикистаном, но и с Эстонией. И мы увидим, что хорошего в Эстонии, что в Таджикистане. И будем сравнивать. Это естественное чувство. Третье, связанное с тем, что... Что еще мне, в чем еще обвиняли?
Больше вроде бы ни в чем. Про Дом-2 вас хотели, чтобы вы коротко, если можно.
Про Дом-2 мне тоже, предположим, не симпатично, там, предположим, не Ксения Собчак. Мне кажется, что она один из героев этой рублевской цивилизации, которая почует и которой большинству людей очень неприятно. Это вот как раз добром еще и не кончится. И она один
это
из...
Про биты и про берданки.
Да, про берданки, да. Потому что они как бы не симпатичные, эти герои. Немножко хамские.
И так далее.
Поэтому, а что касается «Дома-2», то на этом же канале есть много других программ, самых разных по типу. Единственное, что... Ну, мне многое тоже не нравится в «Доме-2». А что-то нравится в «Доме-2», потому что они не боятся каких-то тем, которые... Я думаю, что если бы другие каналы конкурировали с «Домом-2», могли бы конкурировать вот в этом сегменте, в этой аудитории, для молодых девочек, которых никто не учит, как себя вести с мальчиками в этом возрасте, когда все становится сложным, опасным, неприятным, неумелым и так далее. Значит, этот канал, он делает самые разные сегодня, ищет, потому что...
Ищет. Вот «Няни», они хоть и западный этот формат, но очень любопытные.
А все эти любимые патриотические форматы, они все куплены за рубежом. Все. Мы сам, те самые, включая «Святая святых», «Не родись красивой». Это все придумано западными сценаристами, только здесь адаптировано. Мы об этом-то тоже должны говорить. Это они учат в «Скорой помощи», которые показывают 225-й раз, как быть благородным.
Ничего же подобного. Вот к разговору, кстати, о повторяемости. Ничего, уже человечество все в этом смысле изобрело.
Нет, понимаете, вот это ощущение, что западная продукция, она аморальная, неприятная, это абсолютная ложь. И это очень опасная ложь.
Арин, вот, значит, давайте немножко к информационному вещанию. Другие новости. У меня такое ощущение, что Константин Эрнст опять угадал такой... ну, если угодно, смысловой слом телевидения. Вот другие новости, да? Новости на НТВ практически остались без лиц. Политики и эксперты все больше ходят на спутниковый круглосуточный канал «Вести 24». На всех остальных каналах новости одинаковые вообще, теперь на ТВЦ тоже, повёрстки и так далее.
Ужасно одинаковые.
Да. Можно ли, как вам кажется, говорить о том, что теперь не только общественно-политическое вещание стало необязательным, но и о пунктирности информационного вещания, о его вторичности абсолютной?
Ну, конечно, я вообще считаю, что новости превращаются, уходят в какой-то загон, потому что я вчера в воскресенье целый день вот была дома в силу разных обстоятельств, просто «Шпигель» даже, вот верстка новостей, вот 110-летие Фаины Раневской, даже эпизод
слова
из фильма,
да,
«Весна», где она говорит, что красота — это страшная сила, был практически, по-моему, уже у меня мелькало в течение дня на всех трех каналах один и тот же фрагмент. Новости...
Кажется, как будто все делает из одного центра, да?
Да, и более того, к ним еще присоединился канал ТВ-центр, как я сказала, потому что если раньше все-таки было клуб на московскую тематику шире, сейчас это федеральные новости, они абсолютно такие, только сделанные более низким, на более низком уровне, в смысле технологически. Вы знаете, мне кажется, что у новостей это будет печальный сезон для новостей. Единственное, что, видимо, они активизируются к концу 2007 года, к концу телевизионного сезона, там предстоят выборы, но может быть. Вот. Вы знаете, что касается других новостей, я не знаю, угадал ли Константин Эрнст новую тенденцию. Безусловно, решили попробовать новый формат. Но я видела всего несколько выпусков, когда была в отпуске на ОРТ International, просто вот вернувшись недавно. Меня немножко напрягло несколько вещей. Если это другие новости, то они должны выходить из другой студии, с другой отбивкой и с другим оформлением. Потому что я напрягаюсь как зритель, вот насмотренный или просто зритель, любящий информацию, ну, привыкший смотреть новости. Если это новости, то мне должны рассказать о том, что произошло в стране, в мире и так далее. Меня не интересуют эти там гадалки и какие-то еще другие новости. А по сути это правильный подбор. То есть это симпатичный формат, он имеет место быть. Но его не надо, если это сознательное увод зрителя от реальности, когда ты слышишь новости Первого канала, идет музыка и отбивка, как будто это настоящий информационный выпуск, а начинают его там с пробок где-то или там пропавших там, не знаю, каких-то вещей, у меня наступает ступор. Это что, новости в стране? Тогда надо... То есть вот здесь у меня есть вопросы. Это сознательно ввели в заблуждение аудиторию? Или это просто из-за того, что пока не знают и не умеют, как эти сделать другие новости? Это что касается других новостей.
Мне кажется, что, несмотря... У меня тоже очень много в этом смысле вопросов, и я согласна с вами во многом, но мне кажется, что формат этот передвинут на вечер, ближе туда.
Да, это будет предпраздник, часов в 6 вечера.
И наверняка будут раскручивать его. Это тоже какой-то
и
новый поворот.
И это
уход
от реальности. А вот, к сожалению, у новостей, именно у новостей информационных, мне кажется, в этом сезоне будет такая печальная очень судьба. Потому что в силу разных действительно обстоятельств на НТВ исчезли ведущие, вот так вот, ну так получилось, да, изменилась ситуация. «Вести», я думаю, вряд ли наберут темп, это парное ведение, скорее наоборот, мне кажется, сойдет на нет. То есть и качество, и подача новостей, я уже не говорю про идеологию, политику, к сожалению, я думаю, в этом сезоне будет еще печальнее, чем предыдущий.
Ну, там ведь есть, знаете, новая задача ставится, и она, кстати, просматривается практически по всем форматам. Эта задача такая. Давайте представим, что мы живем в Швейцарии. Что вот нас интересуют парковки, нас интересуют какие-то процессы, связанные с пробками.
Нет, нас это действительно интересует. Да. Но для этого есть выпуск «Вести Москва», где с этой задачей справляются очень качественно и успешно. Выпуск
согласен.
Хороший. Они делают его на конкретного,
согласен,
на конкретного, да, зрителя. И я, когда смотрю эти выпуски, и включая там еженедельную программу, я узнаю для себя полезную, практическую информацию жителя, живущего в этом мегаполисе. Федеральные новости. У меня ощущение, что я вот все-таки нахожусь, живу в основном все-таки в другой стране.
В Швейцарии вы живете?
Ну, как... Ну,
где 250 лет ничего не было.
Я все-таки не соглашусь с вами, Данил Борисович. Но, в общем, да, в другой стране. Может
какой-то
быть, даже,
это другой?
Может быть, даже
как
соседний.
Как у нас в богине прайм-тайма, как там у нас страна-то Тагул. А про нашу ничего не сказано.
А вот могу еще сказать, да, еще одно явление абсолютно новое, очень интересное. Звездами настоящими нашими страны, вот настоящими, являются только ведущие телеканалов. Вот это, их помещают всюду, они снимают сериалы, их помещают на лед, их помещают в любые другие программы, то есть герои, это будут только, у каждого канала, естественно, своя команда.
Нет, еще спортсмены, мне кажется, все-таки.
Спортсмены только, если они будут приближены к телевидению. Вот есть, это как
это
бы...
Это будут культивировать сознательно.
Да, такие вот, это как это называется, спортивные лица нашего канала. Вот когда будут спортивные лица нашего канала, потом экономисты ведь уже есть нашего канала, да? Экономисты нашего канала.
Политологи нашего канала есть.
Более того, вы, наверное, этого не знаете, но, может быть, и знаете, есть актеры нашего канала.
Это да, но есть,
есть уже актеры, режиссеры, списки. Поэтому мы будем жить в странах разных каждого своего канала. Вы живете в каком канале, будут говорить? Я сейчас живу в канале...
В СТС. Или на первом.
В СТС.
Ну, в общем, похоже.
А некоторые перейдут сейчас в «Ц».
В «Ц».
Да, в «Ц». Да. И вот будет 5-7 стран, в которых свои лица, свои, потом будут свои милиционеры, службы охраны.
Да, это хорошо. Как-то даже нарядно становится. А в этой связи тогда канал «Культура». Слушайте, у меня стойкое ощущение, сейчас со мной Данил Борисович не согласится, у нас уже нет почти времени про это говорить, но тем не менее, не кажется ли вам, что канал этот постепенно вообще-то подмораживается? Он такой в лавку древности превращается, в бесконечную лавку поминаний по поводу разного всякого и датах. Не дышит он жизнью.
Но
дело даже
еще...
не в языке визуальном, а в том, что нет осмысления нынешнего бытия тоже. Нет.
Аня, и можно я, Данил Борисович, возьму очень коротко? Мне кажется, что я человек, который вот смотрит, это уже второй сезон продолжается. И проблема культуры, она связана с проблемой других каналов. У нас практически сейчас очень мало профессионалов, а те, кто есть, они не задействованы. И удобно вот такую стагнацию поддерживать. Либо это очень молодые кадры, которые еще не умеют, либо это уже те, кто имеет опыт, но не знают, не хотят и понимают, что это и не нужно. Это то, о чем говорил Даниил Борисович в самом начале. И не нужно менять. Вот пусть так будет. И на канале «Культура», на мой взгляд, я с вами согласна, Аня, это происходит второй сезон, и там, мне кажется, так и не будет особенно ничего меняться, потому что так удобнее.
Минута.
Я хочу сказать, что у канала «Культура» очень много функций, ведь он должен делать все то, что другие каналы не делают. Он должен сохранять культуру. Это очень большая, тяжелая работа.
Да.
Особенно на те копейки, которые им...
Это не такие копейки, Данил Борисович.
Может быть.
Я думаю, что это глубокое заблуждение,
может
что
быть.
Это копейки.
Здесь я не знаю, действительно. Но все-таки это раз. Кроме того, есть ведь охранительные какие-то функции, связанные с тем, что экспериментировать опасно. А вдруг Олег Борисович не одобрит.
Вот я о чем и говорю.
Вот
это
он
удобно.
Не одобрит. А как же, если человек один отвечает за модернизацию, нововведение, эксперименты в культуре, только Добродеев, и нужно же нарушить или угадать,
так
и так
лучше
далее.
Ничего не менять. Поэтому я и говорю, что профессионалов, те, которые могли бы это сделать и рискнуть показать это Олегу Борисовичу, они не удел.
Ну, с другой стороны, это замечательный канал. И все мы, все мы рады, что...
Даниил Дондурей, Арина Бородина в студии Московское радио «Свобода». Алексей замечательный нам под финал вопрос задает. А что слышно на телеканале «Другой»? 28 августа, 12 часов, выйдет программа «Свобода в полдень». Это шутка была, не думайте, никакого канала «Другой» нет. Это просто в контексте разговора, да. Темы выпуска. Кофи Аннан совершает визит в Бейрут. Палестинские боевики отпустили двух заложников-журналистов. Союз правых сил полностью меняет свой имидж и представляет новую программу, а также репортажи, новости науки и спорта.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 703.